Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рудинский. У нас в гостях сегодня Лидия Курицына, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Лидия, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я просто хотела сказать, я признаться в любви. Да, я давно мечтала с вами поговорить об этом проекте, потому что я немножко слежу за тем, что вы делаете в соцсетях и через каких-то знакомых людей, которые так или иначе там либо с вами ездили куда-то, либо про вас что-то снимали и рассказывали. И это, наверное, один из самых таких вот визуально впечатляющих благотворительных проектов, потому что это всегда общее дело, это всегда какая-то невероятная красота. Вот. И просто я очень рада, что мы наконец-то развиртуализировались и очень знакомились.
И это, мне кажется, одно из ярких таких подтверждений слов «делатели». То есть это не именно просто они собираются, чтобы что-то важное обсудить, они берут в руки инструменты, берутся и в свободное от работы время едут, я так понимаю, прямо туда, вот на север, восстанавливать храмы. Расскажите, вот сегодня проект «Общее дело», если вдруг на радио «Вера» есть люди, которые про вас не знают, что такое «Общее дело». И да, кстати, вот мы до эфира начали обсуждать, что есть же такой еще проект против алкогольный, антиалкогольный проект «Общее дело». Это не вы,
так,
да?
Это
вы,
не оно.
Вы только про храмы Севера, да?
Мы про храмы и про часовни Севера, и именно про деревянные храмы и часовни. И вот как вы сказали по поводу того визуально, да, именно про визуал проекта, я когда думала вот некоторое время назад, почему действительно люди едут, они же едут в свой отпуск, тратят свои деньги на дорогу, скидываются на еду, это экспедиция, это довольно экстремально, живут в палатках, и в течение недели, иногда двух, они что делают? Мы перекрываем кровли, мы выводим храмы и часовни из аварийного состояния, консервируем, сохраняем. И тут есть вот именно такой эффект, когда ты видишь, что ты сделал.
Когда, до и после.
До,
да,
и после. И причем настолько очевидно, вот прошла неделя, и я приехала, часовня в завалах, кровля рухнула, уезжаем, наша команда, а обычно команда у нас небольшие, это 10-12 человек, в идеале 6 мужчин и 6 девушек, но бывает по-разному, часто даже девушек больше, но когда они уезжают, они понимают, что они эту неделю действительно провели с пользой, и вот тот момент, что они там трудились 14, а то и больше часов в сутки, а на севере белые ночи совершенно восхитительные, и красота невероятная, можно целую ночь быть на крыше, и когда они уезжают, они действительно понимают, что они вот сделали, они внесли, пусть это даже громко как-то прозвучит, но внесли свою лепту в сохранение и храма, и вообще культурного наследия.
Да, и при этом съездили на курорт, я бы так сказала, на самом деле, потому что для горожанина просто оказаться в месте, где у тебя молчит телефон, потому что там нет связи, и просто природа, птицы, белые ночи,
да.
Это такая привилегия на самом деле, это то, о чем можно только мечтать. Я вот читала в вашем интервью, что у вас был случай, когда один мужчина со своими сыновьями-подростками 200 километров шли они пешком до храма, потому что туда по-другому никак невозможно было добраться. Это, в общем-то, даже для здоровья полезно, я бы сказала. На самом деле, когда мы говорим о благотворительности, о делателях, ну, довольно часто мы представляем себе, ну, по крайней мере, мне кажется, что наши слушатели могут себе представить картины, ну, как какого-то непростого труда, какое-то вот, какое-то страдание. Очень много, конечно, бывает грустных вещей, о которых мы здесь рассказываем, и в своем искреннем желании сделать что-то менее грустным и как-то изменить мир к лучшему. А когда говоришь об общем деле, это какая-то все равно, ну, это какой-то восторг, не знаю.
Позитив.
Может быть, я немножко экзальтирована сегодня чересчур, но просто одни фотографии ваших храмов, эти безумные законы, закаты, ну, это просто невероятная красота. И просторы, все такое. Хотя, с другой стороны, кажется, деревянное зодчество – это что-то очень непостоянное, что-то очень уязвимое, хрупкое. И даже, может быть, может возникнуть и вопрос, зачем, в принципе, париться, если через 100 лет это все равно, ну, так или иначе, развалится, да?
Вот с одной стороны, да, и это вопрос довольно частый вот в наш адрес. Часто спрашивают, зачем вы едете сюда, где нет никого. Ну, там действительно нет никого.
Непонятно для кого, да.
И непонятно для кого, а зачем вообще все это. Но с другой стороны, если, например, взять логотип нашего проекта, это храм Владимирской иконы Божьей Матери, совершенно удивительный храм, он находится в деревне Подпорожье в Архангельской области, высокий, красивый, просто невероятный, и это памятник федерального значения, но он стоит на берегу реки, красивый, прекрасный, но никто не живет там, вообще никто. Но на минуточку, этот храм только на 1/7 меньше Преображенского храма в Кижах, но о нем никто не знает, о Кижах действительно знают все, и слава Богу. Но когда мы там работы провели, а там довольно сложные были работы, 10 экспедиций у нас там было, нужно было высотных работать, работ много делать, привлекали промышленных альпинистов, ну, в общем, много у нас там профессионалов потрудилось, и храм удалось сохранить лет на 25, вот, и сейчас надеемся, что там будет реставрация, ну, каким-то чудом, вот, но это все к чему? Сейчас там проходят службы, пусть только по праздникам, но тем не менее, там собираются местные жители. И еще в 2019 году у нас такое чудо тоже случилось, к нам в экспедиции приезжал святейший патриарх Кирилл. Мы думали, что это практически невозможно. Когда,
потрясающе.
Когда наш отец Алексей, руководитель нашего проекта, встретился с святейшим, то святейший у него спросил, ну, чем я вас смогу поддержать. Ну и наш батюшка сказал, что было бы невероятно, если бы вы к нам приехали и поддержали наших добровольцев. Но, с одной стороны, это здорово, а с другой стороны, мы понимали, что это практически невозможно, потому что, ну, как до тут добраться? Нужно сначала доехать до Архангельска, потом там 200 километров по бездорожью, потом переплыть реку, еще 30 километров по лесу. Ну, это целая песня, просто до туда доехать. Вот. Но такое случилось чудо, что святейший был на Соловках и прилетел туда на вертолете и посетил не один храм, не одну экспедицию, а целых две. Mm-hmm. Вот. В одном месте, вот на родине нашего проекта, мы там реставрировали тройник, он единственный сохранившийся на Белом море, устанавливали главки, и святейший эти главки осветил, потом их мы установили.
А можно пояснить, что такое тройник?
Тройник раньше в традиции, да, строили храм теплый зимний и храм летний, и рядом колокольня. Да. Mm-hmm. Но сейчас где-то колокольня сгорела, где-то там все обрушилось и прочее. Но вот в Розогорах этот тройник сохранился чудом совершенно. Когда, вот это тоже, конечно, удивительная история, в 2006 году туда поехала наша матушка, супруга нашего руководителя, она у нас художник, Татьяна Юшманова, и она поехала туда писать этюды.
Это начало проекта?
Это,
да?
Начало, угу. Да, вот так наш проект зародился. Писала этюды, и там познакомилась с дядей Сашей, с Александром Порфирьевичем, мы до сих пор его считаем нашим таким вдохновителем.
Крестным папой.
Да, крестным папой. И она, ну, забралась к нему на колокольню просто посмотреть, что происходит, поскольку, ну, эти такие 2000-е, было как-то везде так пусто, ничего не происходило, а тут какой-то момент созидания. Когда она к нему на колокольню поднялась, он вообще очень удивился, откуда в деревне девочка такая хрупкая. Вот. Он говорит, ну как, давай слазь отсюда, иди к моей супруге, к бабе Изе, она тебя там чаем угостит и прочее. Но в итоге матушка там осталась, по-моему, на неделю, если я не ошибаюсь. На следующий год они приехали уже с отцом Алексеем, помогли какой-то такой, ну, не очень большой суммой, 15 тысяч рублей, по-моему, они оставили, сколько-то. И тогда подумали о том, что, ну, если что-то удастся сделать, ну, то хорошо. Дядя Саша оставили. Если нет, то, ну, не жалко. И когда приехали еще через год, поняли, что дядя Саша там развернул такую прекрасную историю, привлек местных, они там перекрыли храм неподалеку от этой деревни, тоже в колокольне работу сделали. Вот там как раз родилась такая идея, почему вот этот опыт не распространить дальше. Ну, и как-то так понеслось. И спустя вот 17 лет у нас 360 храмов мы исследовали, и 187 провели противоварийные, консервационные, но в некоторых реставрационные работы. В основном, конечно, противоварийные.
Сколько это в общем объеме? То есть это практически все, либо еще там много-много всего?
На самом деле, непочатый край.
Серьезно? Да. У нас так много деревянных храмов,
да,
сохранилось.
Да, мы вот проводили статистику. На самом деле, с со времен революции до нас дошла только треть. И 43% из сохранившихся сейчас находятся в аварийном состоянии. Но мы поработали, ну, может быть, в четвертой части, вот так вот. Из того, что мы знаем.
Я один раз, там, где я снимаю, почему я говорю, снимаю, там, где у меня дача, не снимаю, у меня, наконец-то, уже целых 3 года есть дача, это дальнее Подмосковье, и там в соседнем храме очень красивый храм, которому 500 лет, и который просто безнадежно, каменный храм, который безнадежно разрушается, и уже там деревья проросли сквозь него, это ужасная картина, это очень грустно видеть, и я разговаривала об этом с одним знакомым архитектором, который храмостроитель. И он мне сказал, ты знаешь, проще новый храм построить, потому что пока он стоит, разрушается, вроде никому не надо, а потом начинаешь его пытаться восстановить, и сразу налетают там всякие надзоры и прочие органы, и, в общем, это становится невероятно долго, дорого и почти невозможно. А когда деревянные храмы восстанавливаешь, ситуация настолько же непростая? Или лучше о грустном не говорить?
Нет, почему? Это на самом деле тема такая грустная, мы с ней столкнулись, наверное, лет 5 или 6 назад, и поняли, что у нас 2 варианта. Нет, все-таки у нас один путь.
Просто продолжать делать.
С одной стороны, да, с другой стороны, надо просто приходить и знакомиться с органами по охране памятников, по охране объектов культурного наследия, рассказывать, кто мы и что мы хотим делать на их подведомственной им территории. И показывали свой опыт, ну, что мы тут исследовали, вот тут можно сделать и это, здесь и это, и как-то пытались показать, что мы...
Не жулики.
Не жулики, и что мы что-то умеем.
Что вы профессионал.
Да, что у нас в штате есть 3 архитектора. И тут тоже такой важный момент. У нас же нет бюджета, и мы... Ну, как нет бюджета? Мы не просим денег из бюджета. А мы ищем сами. На каждый храм у нас есть сбор, и это именно пожертвование людей. Поэтому, собственно говоря, мы же ничего не просим от инспекции, просто мы сделаем и просим у вас разрешения. И у нас, естественно, на каждый храм... В прошлом году у нас было 32 объекта в разных областях. У нас сейчас 7 регионов, в которых мы работаем. И из 32 только 3 без статуса памятника, остальные со статусом. И каждый требует проекта, каждый требует разрешения, и после этого, когда мы уже работы провели, мы еще делаем отчеты всей инспекции, что мы там сделали.
Но в любом случае с деревянными храмами легче, чем с каменными, да?
Вообще, восстановить. По большому счету, процедура, она такая же в плане согласования, вот, но мы, почему именно деревянными занимаемся, мы думали еще как-то каменные, но это просто невозможно. Сейчас мы уже как-то так много экспертов привлекли именно деревянщиков. И на самом деле их не так много. Мне кажется, мы уже практически всех знаем в Москве, наверное, точно. А если так распыляться, не получится.
Ну и надо сказать, есть же фонды профильные, которые занимаются восстановлением храмов каменных, да, и на территории той же Московской областной епархии есть, по-моему, даже фонд при метрополии, который создан для того, чтобы восстанавливать храмы, может быть, просто... Какая-то приоритетность, а храмов таких, в таком состоянии их ни один, ни два, может быть, просто еще очередь не дошла до этого храма. Ну, вот, к сожалению, такая проблема есть. И я, собственно, мы начали об этом говорить, о том, что много людей в это вовлекается, и вы сами, собственно, из волонтеров про это.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Лидией Курицыной, координатором проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Лидия, вот вы девушка молодая, красивая, хорошая, а проект мужской, ну, мне так кажется. И вот, ну, вы так немножко...
Ну, говорят, первое, больше девушек даже бывает,
ну,
чем
вот,
юношей.
Больше девушек, но это как-то не сходится. Ну, то есть, как-то вроде ты же восстанавливаешь целый храм, ты должен там, типа, уметь держать там какие-то... инструменты, да, там как-то ими что-то даже там на крышу залезать, как-то что-то делать, да, восстанавливать. И вы вот возглавляете такой проект вместе с отцом Алексеем. Получается вот какое-то несочетание девушки, вы как-то объясните, как тут девушки-то могут быть в этом проекте?
Ну, вообще, на самом деле, для меня это тоже до сих пор загадка. Когда я первый раз поехала в экспедицию, ну, там вообще случайно как-то так получилось, я просто вбила в Яндексе, это было 10 лет назад, слово «волонтерство». Причем я не знаю, почему так, что сподвигло, не знаю. Раньше как-то, ну, 10 лет назад, во всяком случае, я так себе представляла, не было так распространено. Вот сейчас, ну, каждый как-то там, я волонтер в этой сфере, в этой, а раньше так не было, ну, вот мне как-то захотелось.
И вам захотелось что-то сделать?
Не для себя, да, потому что тогда как-то и вроде с работой все хорошо.
А работа какая-то, финансовая, да, какая-то?
Да, где-то? Я тогда в банке работала, причем.
Вот это да.
И я себе забронировала уже гостиницу в Италии на свой отпуск. У меня отпуск был, я помню, до сих пор, с 25 мая по 2 июня. Вот. И тут что-то на меня нашло, я не знаю, думаю, как-то вот постоянно там вроде работаешь, побольше хочешь получать, получше отдохнуть, и все. Я от... не знаю, можно ли так сказать, не от плохой жизни пришла кому-то помогать. Ну, и вбила я это слово волонтерство.
А были церковным уже человеком?
Ну, наверное, больше как-то захожанином, чем прям вот прихожанином. Вот. И первое, то, что мне попалось, выдал Яндекс, это было общее дело. И там была одна единственная экспедиция, конкретно в мои сроки отпуска.
Вместо Италии, в общем.
Я как-то сначала подумала, еще общее дело мне не понравилось.
А куда, в Архангельск?
Да. Мне не понравилось это название. Я потом даже нашему отцу Алексею рассказала об этом. Я подумала, какая-то странная контора.
Секта какая-то.
Да, что-то из этого. И еще какие-то фотографии, храмы деревянные. Ну, я не поняла смысла. Анкету отправила. Ну, думаю, Лид, ты хотела? Давай. Ну, вот тебе, да, вот еще и вот сроки сходятся. Отправила, но это было где-то, по-моему, в феврале, и забыла об этом благополучно. Отпуск уже надвигается, вот-вот, у меня все там запланировано. И мне буквально за месяц до отъезда звонит командир экспедиции. Добрый день, меня зовут Виктор, вы оставляли анкету. И мне как-то жутко неудобно было отказать просто. Ну, хотела, давай. Я говорю, ну, хорошо. Я думаю, ну, сейчас на меня посмотрят, наверное, экспедицию не возьмут. Ну, как бы, где деревянное зодчество и вообще где я? Ну, я пришла на собеседование, и как-то нас оказалось только 4 человека в команде, и мы поехали...
Из них сколько мужчин?
У нас был командир и парень, и я еще одна девочка.
Пополам.
В общем, пополам.
Она два.
И мы поехали в Пинежский район. Там был тоже удивительный храм, мы великомученицы Екатерины. В него в Великую Отечественную войну попала бомба и пролежала там до 2011 года. В советское время этот храм был, ну, использовался как клуб, танцевали на этом бомбе, все как бы было в порядке. А потом в 2011 году нашли. Они, видимо, забыли, я не знаю, она была вот прям под полом. И нашли, и саперы приехали, сказали, что иначе как взорвать, мы ее никак извлечь не можем. И всех предупредили, что храм уже, наверное... Но там никто не относился к этому, как, ну, к зданию.
Как к святыне,
да,
или
да,
к историческому.
Клуб, ну, так часто бывает.
Ну, там как-то, видимо, даже внешний вид, да, изменился, там не было понятно, что это храм, да?
Да, там было... Не было, на самом деле, это вы правы, не было понятно. И когда мы приехали, мы застали какую картину? В момент взрыва, на самом деле, такого страшного ничего не произошло, это чудо, потому что храм уже был довольно ветхий, крыша поднялась и немножко так... право
повело
ее, и наша задача была какая? Выровнять ее и рубероидом перекрыть.
Ну, это вообще удивительно, что в храме, где взорвали авиационную бомбу, храм не разрушился, а только крышу повело.
Это чудо, это правда чудо, потому что храм такой небольшой, и он действительно был уже такой, ну, довольно ветхий. И когда мы приехали, ну, во-первых, я там вообще узнала про белые ночи, про прекрасную природу Архангельской области, про замечательных людей.
А комары, кстати, есть?
Вот комары, это, да, это моя боль. Остальное все прекрасно.
Не только ваша боль, видимо.
Ну, комары. Ну, как-то люди справляются, ну, вот, не знаю.
Слушай, ну, я немножко не понимаю, как это вообще работает. Ну, то есть ты, ну, или какой-нибудь любой человек, который вот захотел и поехал, не имеешь ни малейшего отношения ни к строительству, ни к обработке дерева.
Да, там, в банке работаешь,
да,
никого
да.
не трогаешь.
А вот ты уже, описывая какие-то ваши дела, говоришь о том, что пришлось привлекать специалистов, деревянщиков, промышленных альпинистов и так далее. А что в таком проекте может сделать обыкновенный человек, ни разу не деревянщик?
А вот как раз на таких обычных людях и в целом держится проект, потому что, ну, какая история? Мы зимой, то есть вне сезон, подготавливаем как раз профессионалы, подготавливают проекты противоаварийных работ. Мы понимаем, где нам нужны специалисты, потому что без них, конечно, никак. И какие специалисты нужны? Где нужны высотники? Где нужны вот именно реставраторы? Где нужны плотники? А волонтеры, это команда все-таки, вот, команда волонтеров, она состоит из разных людей, и у каждого своя ответственность. Ну, например, там 12 человек, из них 4 человека это подсобные рабочие, желательно мужчины, которые работают на храме либо часовне. Девушки – это кухня, и это, на самом деле, не из простых такая задача, потому что кухня в основном у нас полевая.
Полевая, да.
Да, им еще надо проработать меню до отъезда, потому что мы обычно все продукты закупаем в Москве, потому что, ну, там часто бывает даже никаких сельпо нет, и мы везем все полностью, либо из Москвы, либо где-то рядом там закупаем. У нас вообще четкая фотофиксация должна быть, там должен быть специально выделенный человек, потому что он утром и вечером, и еще и в обед иногда ходит с определенных точек, это все фиксирует, потому что потом это все идет в отчеты, в инспекции. Еще у нас есть человек, естественно, ответственный за аптечку, за то, как добраться до экспедиции, за палаточный лагерь. То есть обязательно вот каждый человек находит чем заняться, и еще у нас такой золотой фонд – это наши командиры. Если волонтеры, они... Некоторые приходят, некоторые уходят, но часто остаются. А командиры – это наш такой костяк. Это волонтеры, но которые ездят каждый год и возглавляют команды. У нас сейчас их около 70 человек. И это, конечно, чудо, что вот у нас такие люди есть.
А это прям люди работают или они волонтеры тоже в проекте?
Нет, это люди, которые работают на гражданке, на своих обычных работах в разных сферах, но они возглавляют именно экспедиции. То есть в течение года мы готовим добровольцев, у нас есть командирские встречи, есть школа добровольцев, где мы по технике безопасности проводим всякие там курсы. Даже есть у нас специальные лекции, как организовать полевую кухню, как просчитать продукты. И нагрузка на командиров довольно такая, ну, серьезная, потому что они там, ну, например, раз в две недели собираются в Зуме, думают, как добираться до этой часовни или храма, знакомятся с местными, ищут там ВКонтакте какие-то вообще связи, может быть, с теми людьми, которые раньше жили в этих деревнях. И еще мы тоже просим очень часто и командиров, и участников экспедиции, например, когда мы ищем средства, чтобы они тоже распространяли эту информацию. Например, я еду в экспедицию, и... Нам для того, чтобы сохранить этот храм либо часовню, ну, нужно собрать, например, 500 тысяч рублей. Ресурсов нашего фонда мало. И даже если мы там это все постим на общем деле, ну, тоже, ну, есть какое-то там количество человек, которые смотрят. Но когда ту же историю рассказывает человек, ему и верят, и ему помогают. Мы вот к этому тоже привлекаем.
Ну, а сейчас тот самый момент как раз, чтобы сказать название сайта, на котором можно записаться в волонтеры и в том числе сделать пожертвования, да, и как-то помочь проекту. Давайте озвучим.
Наш сайт общеедело.ру. Наш проект называется «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Сейчас на нашем сайте опубликован график экспедиций. Экспедиции у нас будет порядка 60, и работать мы будем в 38 храмах и часовнях.
Ничего себе, это только этот год, да?
Это лето.
Ничего себе.
Это только лето, потому что, ну, еще май немножко.
И все стартуют из Москвы?
Да.
А если я, например, житель Казани или Санкт-Петербурга?
Да, у нас есть даже из Барнаула, вот 15 июня отправляется девушка в Ленинградскую область. Перед каждой экспедицией у нас орг-встреча, и командир назначает место сбора. Если человеку удобно из Казани доехать сразу, например, в Архангельск, проблемы нет. Вот, мы с ним общаемся просто по Zoom, рассказываем ему то, что нужно будет сделать, знакомимся и встречаемся там на месте.
Ты сказала, что вы не запрашиваете никаких средств от государства, организации, вы не работаете на гранты, вы собираете деньги у жертвователей.
На гранты работаем.
Тоже, да? Вы, да. А, вам удалось, да?
Да, мы работаем с фондом президентских грантов, очень здорово. Да.
А как вы привлекаете жертвователей, и кто эти люди? Тоже так, знаешь, ну как бы, как говорить с человеком, действительно, чтобы он захотел внести свою лепту в реставрацию деревянного храма, там, не помочь там, больному ребенку, да, или там, пожертвовать в хоспис. Ну, какие-то такие очевидные вещи, которые чаще у нас вызывают желание делиться.
Да, и мы вот мечтаем, чтобы у нас был фандрайзер, но когда там несколько собеседований проводили, нам как бы четко и правду в глаза сказали: ну вы же понимаете, что, например, на больного ребенка собрать проще, и это очевидно. А здесь храм деревянный, непонятно где, это сложно. И поэтому мы вот и идем по тому пути, что на каждый храм мы ищем отдельно, и жертвователи, они не какой-то там человек нашелся, и вот он.
Всегда дает деньги.
Да, закрыл наши потребности. А обычно это получается по 500, по 1000, ну, иногда чуть больше. Но это чудо, что на самом деле это по молитвам нашего, наверное, батюшки, что в каждый сезон у нас получается собрать столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Это правда чудо.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим с Лидией Курицыной, координатором проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Если у вас есть желание присоединиться к проекту, очень всем рекомендуем, и жителям Москвы, и жителям других городов. Это можно сделать на сайте общеедело.ру, и в том числе, если вы сами не можете поехать, но хотите сделать пожертвование, там тоже вся информация есть, но рекомендуем и поехать в поездку, тем более, что эта поездка не только для мужчин, как мы выяснили, но и для женщин, там тоже много найдется того, что можно сделать. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Таларсон.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Лидия Курицына, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Лидия, в первой части программы вы начали говорить о том, что, работая не на последней позиции в банковской сфере, вы поездку в Италию решили отложить, отпуск в Италию решили отложить, вместо этого отпуск решили провести в формате возрождения деревянных храмов Севера, не очень понимая, что это, поехали, там увидели бомбу, да, в храме. Это интересное начало большого пути, но все-таки, знаете, чтобы задержаться, нужно, наверное, больше, чем просто вот это все увидеть, да, что-то, наверное, вами двигало дальше, как оказалось, что вы еще и координатором в целом стали этого грандиозного проекта.
Да, когда я первый раз там оказалась, и я не знаю, как сказать, меня впечатлило все. И природа, и храм, и сам вот этот вот формат работы, с одной стороны. Но с другой стороны, я как бы думала про себя, ну, молодец. Ездила, галочку поставила, доброе дело сделала, все.
Поволонтёрила,
все вообще, гештальт закрыт. Но потом получилось так, что я начала вообще читать, с чего проект начался, кто такой отец Алексей. Потому что, ну, он нас благословил, когда мы пришли на оргстречу, ну, я как-то не задумывалась об этом, поехала. Ну, у меня, правда, была какая-то такая внутренняя потребность сделать что-то хорошее, ну и все, закрыть вопрос. А когда мы вернулись, у нас всегда по возвращении каждой экспедиции мы делаем такую презентацию нашему руководителю, отцу Алексею, что вот мы были, сделали это, и каждый рассказывает о своих впечатлениях. Ну, как так рассказали, потом подходит батюшка и говорит: ну, теперь надо поехать к командирам. А я говорю: ну, у меня второй отпуск, вообще-то, и тоже запланирован.
То есть он попросил стать командиром?
Да.
Девушку после первой же поездки?
Да.
Интересно. У вас не было вопроса? Ну, то есть я же банковский служащий.
Был вопрос, но тут, знаете, что во мне сработало? Я как раз прочитала «Не святые святые», и самое главное, что во мне отложилось из этой книги, что если священник что-то говорит, ну, надо как минимум слушать.
Ну, а это тоже была случайность с «Не святыми святыми»? Просто так совпало?
Так совпало.
Вообще-то Блез Паскаль говорил, случайность – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Да, поэтому...
Может быть. И у меня действительно сработало то, что давай, Лид, не спорь, ну, раз тебе священник говорит, а я, ну, на исповеди, да, ходила, на причастие до этого, но к разным батюшкам у меня не было ни духовника, и я не была все-таки вот прям вот прихожанкой. А тут священник говорит, вот надо, командир, ну, надо, значит, надо. Ну, и все, я опять поехала этим же летом, опять в Пинежский район, но только уже в другой храм. И там уже была моя команда, тоже классная. Было 5 девочек и семья.
Однако. Вот. Подожди, да. Подожди, я здесь все-таки не могу понять.
У нас были задачи.
Девочки таскали доски.
Да, вот это как бы непонятно.
Вот сейчас у нас больше как бы трудовых экспедиций, когда нужны профессионалы, когда вот все так серьезно довольно, да. Тогда не то, что меня там отец Алексей отправил, все, езжай, крой крышу. А он сказал, что есть здесь храм, нужно познакомиться с местными жителями, нужно там прибраться, нужно там, ну, сделать такие задачи, которые, в принципе, я могу решить, ну, организовать этот процесс.
То есть плотницкого мастерства не требовалось?
Не совсем там, конечно, такая была история, вот. Но мы познакомились с местными, мне кажется, задачу классно выполнили, ну, сейчас, мне так кажется. Мы там 6 телег мусора вытащили из этого храма.
6
телег, да. Ну, там были разваленные печки.
Да, вот расскажите, как это выглядит вообще? Что такое храм, вот, который там десятилетиями не...
Большой храм, это в деревне Чаково в Пинежском районе. Он действительно большой. Он был интернатом в советское время и общежитием, и школой. Но когда мы туда зашли, местные жители тоже, ну, они просто тут не в упрёк местным жителям, а просто, ну, они привыкли, что это интернат. И когда мы начали рассказывать, что это храм, храм великомученицы Екатерины, мы уже до этого там все почитали, да, везде все посмотрели, и они нам очень помогли тогда, и трактор дали, и сами приходили помогать, потому что действительно было очень много завалов, это вот печки там все развалились и прочее. Но мы вот свою эту мини-задачу выполнили тогда, и на следующий год уже туда поехала трудовая экспедиция, как мы сейчас себе ее представляем, а через год туда поехала следующая трудовая экспедиция, и там была первая литургия вот со времени, за 90 лет, да.
За 90
да,
лет.
С момента закрытия храма и вот с момента того, когда он начал там быть.
А кто пришел на эту литургию, кроме волонтеров?
Местные жители пришли.
Правда,
все.
Правда пришли?
Да, да, ну, практически все пришли. Было порядка 70 или 80 человек. Покрестилось 3 человека.
Ничего себе. И
прямо жизнь возрождается.
Это просто чудо чудное. И когда я вот вернулась из первой экспедиции, уже когда была там командиром, я, правда, задалась себе вопросом, почему я, и вообще вроде я там ничего не сделала, и зачем. Но когда вот прошло 3 года, и когда там была первая служба, вообще как бы первое, да, со времен закрытия, тут как бы стало как-то все понятно, почему в «Несвятых святых» написано, что надо слушаться.
Ну вот, хорошо, поехала вот восстановить порядок в этом храме, замечательно, но все-таки стать прям частью этого проекта и уйти из банковской сферы, ну это, прямо скажем, не самое простое и стандартное решение.
Да, но тут, вы знаете, как-то так все постепенно начало идти, потому что, когда я вернулась с экспедиции, батюшка начинал то одно задание даст, то второе, то третье, тут как бы то сайтом надо заняться, то надо волонтеров всех прозвонить, тут организовать...
То есть в качестве волонтера помогала?
Да, да, это было, наверное, около 3 лет. А потом я поняла, что я просто физически уже не могу. Потому что, когда приходишь с работы, ну, там, график же, да, там, с 9 до 6 ты все равно на работе, у тебя пятидневка, когда ты пришел с работы, и ты начинаешь работать другую работу, и это, там, часов до 2, до 3 ночи, это можно сделать,
когда ты... Серьезно, я теперь понимаю, отец Алексей, почему он вас выбрал, это серьезный у вас подход, ответственный такой к делу.
А тут, ну, по-другому и не получится, просто потому что ты тоже хочешь, чтобы было больше экспедиций, чтобы было классно. И все, а потом я поняла, что я не смогу физически уже это тянуть дальше, и надо выбрать. Вот.
И выбор дался легко?
Ну вот сейчас я думаю, что да. Тогда я задумывалась, но, может быть, не так серьезно, что вот, ой, я там вот все бросаю и там иду куда-то не пойми куда. Я переживала за то, что мне просто, ну, будет не хватать денег, если уж так честно.
Вот. Да, но это вот на самом деле один из главных вопросов.
Да.
Когда мы приходим в церковный социальный проект, особенно вот из банковской сферы, там, если ты госслужащий, там, может быть, не так это чувствуется, а если ты пришел из банковской сферы, то, значит, будь готов не только там в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза на уменьшенную зарплату, да? Как на это существовать, если ты привык к другому, да?
Вот про это я думала, что мне, наверное, будет сложно, с одной стороны. С другой стороны, я, знаете, как, я не думала, что я прям вот 7 лет, сейчас я 7 лет в проекте, вот. Ну, думаю, ну ладно, если это же все равно проектная такая деятельность, ну, сделаю что-то такое классное, и, ну, в любом случае могу уйти, если уж вдруг совсем все будет плохо. А на каком-то моменте я поняла, что, ну, как-то путешествия мои не завершились, они просто немножко по-другому выглядят, да, они там в такую гостиницу, какую я хочу, а в другую, и там совсем не хуже. И не в то место, куда бы я там раньше, да, захотела поехать, и поехала.
Не на Сейшелы, а в Архангельскую губернию, да, смотреть, да, «Белые ночи».
И Белое море, между прочим, там, вот. И на самом деле загар архангельский длится...
Держится
намного дольше, чем с Черного моря на Белом.
Вот. А кто люди, вот эти, да, которые с вами ездят? Есть ли у них какой-то общий, не знаю, общий портрет? Можно ли сказать, что их что-то объединяет? Они похожи друг на друга, или это совершенно разные какие-то вообще персонажи?
Вот про это мы тоже семьями думали, да. И такого вот прям вот портрета не получилось у нас.
Может, нарисовать? Это сплошные романтики, да? Или, наоборот, какие-нибудь, ну, социопаты?
Судя по Лидии, это в целом скорее романтики.
Или социопаты, которым надо сбежать, значит, из цивилизации куда-нибудь. Ну, это вот, я сейчас, конечно,
вот утрирую. Я только хотела сказать, что тут есть несколько вариантов, зачем, да? А у некоторых запрос вот конкретно вот на это, чтобы не было связи, желательно Карелия, и там желательно еще такие опции, которые, ну, вот совсем дикая природа, чтобы вообще мне неделю никто не трогал.
Просто класс.
Вот, кроме комаров.
Это прям запрос. Вот. А некоторые, например, выбирают исследовательские экспедиции, потому что хотят покататься, да, и посмотреть, а не просто там пофоткаться, там селфи сделать, но и еще и там замер провести, ну, то есть сделать какую-то такую полезную работу. Сейчас, например, почему у нас женщин много в проекте? Они по большей части не сами едут, ну, как бы просто самой съездить, а привлечь своего мужа, сына и еще там кого-нибудь, чтобы как-то, ну, не знаю, приобщить,
от гаджетов отвлечь.
Да, вот. У нас еще есть
спиртного.
Школа плотницкого мастерства тут в Москве, при храме Серафима Саровского. Когда отец Алексей сказал ее открывать, это, наверное, года 4 назад было, я подумала, что... Ну, так себе затея, честно. Потому что, ну, кто будет рубить в Москве? Ну, кому оно надо? Это даже не столярка, когда ты там что-нибудь вырезал, и у тебя классная там игрушка. Вот. А это надо рубить, надо там бревна таскать. Вообще это жесть. И, ну, задача есть, надо ее выполнять. Мы нашли преподавателя плотницкого мастерства. Это, конечно, тоже трудно было. Я подумала, ну, там придут человек 20, отучим, ну, и слава богу. А в итоге не рекламировали школу плотников, ничего, и пришло на первую встречу 128 человек. Я вот тогда очень удивилась. 128 мужчин, которые хотят рубить в Москве. Вот.
И не деньги рубить.
128 мужчин.
На первое занятие.
На первое занятие, и это оргвстреча. И тут я как-то вообще думаю, что же делать? В итоге мы, ну, отработали такую систему. У нас теперь вне сезон школа плотницкого мастерства функционирует. Два раза в неделю по выходным ребята приходят в течение 3 месяцев, прям полный курс образовательный, и рубят. Ну, учатся плотницкому мастерству. И у нас уже выпускников более 300. И тут вот удивительно, но анкеты у нас поступают еще до того, как мы еще открываем набор. Это прям вот здорово. Но я это все к чему? Я... На вопрос, зачем приходят женщины и почему. В школу плотников записываются девушки. Очень часто. Мы отказываем всем, но...
Потому почему? Что это тяжело физически.
Это физически сложно. У нас только 2 девушки выпустились. Одна сказала, что я супруга обучающегося, и все, он без меня никуда не ходит.
А, ну, другая, это вы?
Нет, я не стала. А вторая архитектор-реставратор, и ей просто было интересно, и потом она поступила в Петрозаводск вот конкретно на эту специальность.
Ну вот мы про запросы начали говорить. Вот запрос, один из них, это чтобы связи не было, чтобы была красота, другое — поездить, посмотреть, да? Это 2 основных запроса, либо еще какие-то есть?
И еще запрос вопрос об, как это лучше сказать, о своей эффективности, вот с чего мы начали, да, разговор, чтобы я хочу что-то такое сделать, чтобы я сам видел, что я полезен.
Это скорее вы, да?
Это у нас все практически, ну не то, что все, но прям многие.
Ну, так, то, если обобщить, то все, это вопрос поиска смысла жизни, да?
Да, да.
Вот в этом смысле очень символично, что руководителем проекта является священник.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, у нас в гостях сегодня Лидия Курицына, координатор проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И если у вас есть желание присоединиться к проекту, это можно сделать на сайте общеедело.ру. Лидия, по поводу прихода к вере. Вот мы начали говорить о том, что не святые святые у вас были в жизни, вы сами стали из волонтера потихонечку работником, полноценно ушли из банковской сферы. А, собственно, личный путь к вере, он тоже проходил постепенно, либо это был какой-то решительный какой-то перелом, связанный именно с этим проектом?
Я думаю, что да, именно с проектом. И знаете, наверное, еще почему? Потому что мне сложно, когда вот ты просто там читаешь, думаешь. Есть люди, которые вот через эту сферу приходят. А я понимаю, ну да, я вот книжки читаю, там куда-то езжу, там наполняюсь вот этим всем. Но я не чувствую, вот опять же, слово «эффективность», если уместно, то вот не чувствую я этой эффективности. И тут тоже такая история, наверное, маленького такого чуда. Я ходила в Сретенский монастырь до того, как пришла к своему батюшке, к отцу Алексею, и там есть, ну, все знают прекрасную икону, Владимирскую икону Божьей Матери, и я так подумала, вот было бы здорово, если бы подумала и попросила, было бы здорово, если бы я чем-нибудь могла помочь, потому что там встретиться, что-то бегают, что-то там делают, что-то еще, вот, именно вот что-то именно сделать. И как раз на следующий день после этого позвонил мне Виктор и сказал, поехали в экспедицию, вы там еще готовы или не готовы. И тут сложился пазл, потому что, с одной стороны, мне неудобно ему отказать, а с другой стороны, я буквально вчера же об этом попросила. Ну вот и все.
Ты говоришь о том, что руководитель проекта, отец Алексей, окормляет вас, ну, не, собеседует сначала волонтеров. А окормляет ли он вас духовно, и только ли православные люди участвуют в проекте?
У нас не только православные люди, у нас и мусульмане, ну, в общем-то, разные веры. Есть даже один раз к нам поступила такая анкета. Я воинствующий атеист.
Воинствующий.
Воинствующий.
Поэтому я готов восстанавливать с топором.
И дальше по списку.
Рубить топором.
И выбрал экспедицию.
Смешной какой.
Просто такую. Там связи нет, ничего нет. Я думаю, сейчас как его присоединить к экспедиции, и что он там, командир с ним, что будет дальше делать. Я ему звоню, говорю, не помню, как его зовут, Игорь, по-моему. Зачем? Вы же написали «воинствующий атеист». Я говорю, мне от этого слова страшно, а вы хотите в экспедицию и все прочее. И тут он мне рассказал вообще такое. Не каждый, мне кажется, верующий вот так вот. Но вы понимаете, это же храм. Он же объединяет вокруг себя людей. И объединяет вокруг себя людей не тех, которые там пришли, поболтали, ушли. Они же будут целую неделю что-то делать. Я говорю, а вы уверены, что вы воинствующий атеист?
С таким пониманием, да.
Ну, дальше он, конечно, объяснил мне, почему он атеист. Но в итоге он в экспедицию поехал, и отец Алексей благословил. Сначала, конечно, он тоже переживал по этому поводу. Но в экспедицию поехал, там работал как папа Карло, по словам командира. И буквально там через две недели пишет мне, я в Нижегородской области побывал, и вот там есть один, второй, третий деревянный храм, может быть, вы тоже туда поедете. Вот, да. Удивительно.
А дальше судьба неизвестна. Он стал, я надеюсь, что когда будет история про то, как он священником стал. Мне интересна вот эта история.
Как отец Максим Первозванский мне рассказывал. Я вообще абсолютно атеист.
ну, вообще-то все когда-нибудь шли, у них путь какой-то был. Ну, может быть, не все атеистами прямо были, да. Так в итоге там неизвестно,
что с ним дальше. Он ездил еще в несколько экспедиций, вот по поводу священства я сомневаюсь, но как знать.
Мы надеемся, вы передайте ему. На радио «Вера» мы очень надеемся на продолжение пути.
Ну, а есть ли какая-то вот, не знаю, особая атмосфера или, может быть, какие-то специальные традиции у вас, связанные именно с тем, что вами руководит священник? Вы начинаете каждый день с молитвы, вы без благословения не приступаете к храму, или там вы выбираете объект только по благословению. Ну, то есть я все в свою дуду. Ну, то есть даже если человек там не религиозный или не церковный, он просто хочет подышать воздухом и поработать руками. Но для верующих людей, наверное, это все-таки не просто то, что руководит проектом священник, и то, что вы восстанавливаете именно православный храм.
Конечно. И у нас есть два незыблемых правила. Это утреннее правило, вечернее правило. Именно в экспедициях отец Алексей благословляет каждую экспедицию. У нас есть молебны перед деланием. И когда все возвращаются, благодарственный молебен. Еще у нас перед тем, как мы выбираем вообще объекты, конечно, благословляет отец Алексей и выбирает их тоже. Почему? Потому и обычно вот как раз выбор падает на те храмы, часовни, в которых практически никто не бывает. То есть, исходя из какой логики батюшка благословляет так, что если, например, в жилой деревне есть еще какой-то шанс, что кто-то восстановит, может, местный житель начнет заниматься, там от одного человека много зависит, вот, а там, где глушь, вообще нет никого, ну, никто не приедет, если мы не приедем, поэтому мы чаще выбираем вот это.
И тогда я задам тот же вопрос, который вам чаще всего задают, а зачем?
А потому что... Это вот правильный вопрос, на самом деле, но...
Понятно, зачем это вам, а зачем это, ну,
в принципе
делать, если все равно это глушь, и никто туда не приедет?
Ну, у каждого такого храма сразу образовывается какая-то история, когда туда приезжаешь. Я вот люблю рассказывать историю про часовню в Карелии, когда там 10 километров ничего нет. Вот. Чтобы до туда добраться, мы договорились с местным жителем, он там на буханке нашу команду отвез туда. Местный тоже очень скептически к этому относился, вообще крайне. Зачем? Да что? Да вот это вот все. Ну ладно, там попросили, довез. И обратно экспедицию привез. Команда сделала все, там сложный был объект, часовенка прекрасная, но сложная. Но они не успели сделать дверь. И командир говорит, ну я в октябре поеду на рыбалку, и там своим братом приеду, сделаю. И опять он просит этого дядечку, чтобы он его туда отвез. Ну, тот дядечка такой загадочный, вот, привозит его туда, все. Дверь стоит. Он говорит, а откуда? Вот этот вот дядя, который их скептически к ним отнесся сначала, но потом, когда они уехали, говорит, я что-то так почесал голову и подумал, ну, раз вы из Москвы ездите, то как бы я-то тут, что там, 10 километров. Он собрал бабушек в округе, это прям бабушки. Говорит, их, он, говорит, насчитал 11, и они с этими 11 бабушками туда приехали, даже не приехали, а приезжают, ходят крестным ходом, молятся.
Ничего себе.
И он поставил дверь сам.
Вот это да.
Ну, вот это вот вообще конкретно.
Какая хорошая история.
Прям конкретное чудо. И так, ну, повсеместно просто.
Ты вот знаешь, бывает. Я вот еще хочу немножко на эту тему немножко сам поразмышлять. Вообще эта жизнь, она очень, ну, вот она вот так вот может вот через пальцы вот, она вот как песок вот здесь, она уходит, вот сейчас прямо эти мгновения идут, они уходят. Точно так же вообще вот все, что мы, у нас, это вот оно вроде есть, уже завтра нет, мы очень мало можем сделать. И поэтому в данном случае, ну вот конкретным людям, это люди, которые приезжают восстанавливать, это тоже нужно, и перед Богом это тоже важно. И это, мне кажется, вот какая-то ценность неприходящая, какая-то вечная, она вот здесь проявляется не в моменте, как бы такой, понимаешь, о чем я говорю? То есть мне так кажется, что это еще...
Не в моменте какой-то очевидной сиюминутной пользы?
Да, точно, точно. Вот ты прям закончила вот прям как вот я не смог. Спасибо тебе. Да, то есть мне кажется, это прям про вклад в вечность, и здесь прям искать вот такого, знаете, как зачем изучать древнегреческий язык, да, зачем изучать классическую литературу там и так далее. А вот ну, это вечные такие вещи, понимаешь? Ну, точно так же, как вот вообще наше общение с Богом. Ну, я, прости, что немножко, Лидия, тебя дополнил так по этому вопросу. Ну, у меня такие вот размышления на эту тему. И, знаешь, что еще хочу спросить по поводу пар, которые создаются? Мне кажется, что это отдельный вопрос, очень важный, интересный, мне кажется,
для большого количества людей. Знаешь, я побоялась спросить. А, вот, когда ты спрашивал, зачем девушки ездят, и мне прям так на языке вертелось за женихами, но я не стала задавать вопрос. А оно так и есть, да?
А почему только девушки за женихами? Молодые люди тоже. Где еще проверишь, как не в экспедиции, в палатке? А какая будет будущая супруга?
Да сможет ли она в котле сварить приличный суп или сожжет макароны?
У нас, вы знаете, мы такую статистику проводили 7 лет назад. Тогда было у нас 50 пар и 28, по-моему, детей.
50 пар?
Это 7 лет.
За 7 лет?
Нет, 7 лет назад.
А, 7 лет назад.
Ты сейчас, я просто немножко знаю продолжение этой истории.
С 6-го года,
ты сейчас упадешь, да, как в этом фильме. Это
так,
только начало.
Я хочу с вами сына своего отправить. А то у меня очень хороший мальчик, мне надо, чтобы он приличную девушку встретил.
Она сейчас скажет итог. Лидия, говорите.
Нет. Просто мы счет потеряли.
Вот, это ключевое.
Серьезно? То есть из каждой экспедиции приезжает пара, получается?
Наверное. Просто это все равно не самоцель, с одной стороны, но с другой стороны, оно так получается.
Приятное дополнение.
Да, да, да. И это на самом деле здорово, потому что, вот как отец Алексей говорит, что действительно проверенные люди, нет разводов. Вот. Ну, либо мы о них не знаем. Ну, я надеюсь, что все-таки нет. И, ну, действительно, это какая-то такая благословенная история, когда ты съездил, когда ты там потрудился, когда ты там познакомился. Ну, здорово.
Да, действительно, когда это Божье дело, то здесь прям все должно, ну, как оно все так, Господь помогает на каждом шагу, это действительно проявляется.
И причем, вы знаете, вот те пары, которые они создались, да, если так вот подумать и с кем разговаривали, никто не ответил, что вот я вот поехал там за женихом. Угу. Вот. Все ехали вот конкретно потрудиться, сделать что-нибудь хорошее. А не было вот такой цели. А в итоге сложилось так.
Поразительно.
Здорово. Еще один вопрос, который многих беспокоит, и меня лично вот он тоже, ну, как он, задаю этот вопрос для себя, я какой-то ответ, может быть, так прокручиваю в голове, хотелось бы понять, как вы на этот вопрос отвечаете. И мне кажется, он часто может возникать у людей, которые думают, поехать, не поехать, таких, может быть, скептиков. Ну, вот есть, например, эта инспекция в конкретном регионе, конкретные там вот ребята, которые отвечают за охрану памятников, охрану вот конкретных вот этих храмов в том числе. И получается, что есть государство, которое вроде как призвано защищать, охранять. Это же охрана, это же не только смотреть, как все разрушается, это же все-таки, ну, вроде как, да, пытаться сохранить. Получается, вы обычные люди, волонтеры, но они ничего, никому не обязаны, да? Вы берете на себя этот труд, а государство при этом, ну, мягко скажем, не препятствует, и слава богу, да, согласуетесь с ними. Но как-то вот не совсем понятно, а почему государство ничего не делает в этом направлении? Или, может, что-то делает, и мы просто не знаем об этом?
Ну, тут нельзя сказать, что ничего не делает, просто действительно объемы такие, что... Ну, не позавидуешь государству в этой ситуации. И тут мне кажется, что то, что вот мы можем сделать, надо делать, с одной стороны. С другой стороны, например, раньше вообще не было такой программы по консервации памятников. И вот 2 года назад она запустилась, и 4 храма, которые вот мы подавали в эту программу, их взяли и их сейчас делают.
То есть, подожди, сначала вы их восстановили?
Нет, не восстановили, сначала мы их...
Обнаружили.
Ну, они федерального значения, в принципе, они их знали, там плюс-минус. Мы провели в них... как сказать, начальные работы, и потом подали вот эту вот заявку, когда появилась эта вообще программа. В принципе, раньше ее не было. И тут тоже такой момент, все-таки инициатива снизу, она тоже должна быть. Если мы сами себе задаем вопрос, а зачем оно кому надо, если едем, даже в момент, когда едем туда и делаем. Тот же волонтер тоже часто спрашивает, ну вот я поеду, но мне вот хочется... ну, действительно, крышу перекрыть, да, а с другой стороны, я сам внутри себя не понимаю, зачем этот храм кому тут нужен. Часто же тоже такое есть, вот. А тут и, ну, государству надо показать, что это не просто заброшки, а они нужны. И вот когда эти 4 храма взяли первых, мы вообще были счастливы. И сейчас эта программа существует, и дальше она продолжает развиваться и масштабируется.
Ну, то есть получается, что вы свои инициативы, своим каким-то частным опытом и примером сдвинули вот эту огромную махину, обратили внимание, в принципе, на самом высоком уровне на тему деревянного зодчества в России.
И деревянного зодчества, и тут еще такой нюанс именно консервации, потому что выделялись же средства, но они каждый год есть бюджет, да, что там отреставрировано будет столько-то памятников, там-то, там-то, и есть такие-то, такие-то деньги. Но тут вопрос про реставрацию, а про консервацию и противорейные работы, ну, раньше вообще речи не было, вот, и не было вот этой вот статьи. А сейчас есть, и это очень здорово, потому что, когда мы тоже там вот просчитывали, что мы можем сделать вот в рамках своего проекта, и думали, может быть, например, все-таки как-то заниматься больше реставрацией, потому что получается, что ты доводишь храм от и до, да, там вот как бы под ключ. Но получается 1:15. Либо мы 15 храмов в Вячеславе сохраняем, либо, ну, проводим
либо один полностью реставрируем,
mm-hmm. и это вопрос не одного сезона, а это вопрос там нескольких лет. Поэтому все-таки мы склонились к истории консервации, что можно храмы сохранять. У нас примерно получается на 20-25 лет вот то, что работы, какие мы там проводим, он сохранен. Вот на это время.
А дальше его государство отреставрирует или как?
А дальше уже, ну...
Или ну, кто-то
Бог даст. Да. Бывает ну, такое, что вот у нас есть тоже такой уникальный случай в Унижме, деревне Унижма в Архангельской области. До туда можно доехать. Мы там нанимаем БТР переделанный.
Однако.
Вездеход.
Да, переделанный.
Но БТР звучит солиднее.
Да, местные жители. А это правда так. Местные жители переделали это в вездеход, и только на нем они туда добираются. Можно еще по Белому морю на катере, там тоже сложная история. Еще же надо строительный материал до туда довезти. И эта деревня, ну, там не живет никто, но она ну, абсолютно уникальная, очень красивая, невероятно. И там храм, он был свинарником, вот, и сохранился очень плохо. То есть там либо реставрация, ну, консервация уже просто не подлежит, а реставрация методом полной переборки. Это надо каждое бревно замаркировать, храм разобрать и потом его собрать заново. Мы сначала думали, что это какая-то такая провальная затея, но потом отец Алексей там побывал, сказал, надо делать. Благословил, вот, и все. У нас алтарник нашего храма, Никита Мелентьев, он взялся вот руководить этим процессом реставрации, привлекли команду, которая реставрировала храм в Кижах, ну, как бы лучших плотников-реставраторов ты попробуй найди, и, ну, представляете, они там на целое лето своей бригады приезжали и этот храм реставрировали. Ну и, соответственно, наши волонтеры туда... Сначала было 13 экспедиций волонтеров, в прошлом году, по-моему, 6, уже не помню. И вот храм отреставрирован. Это...
А в деревне по-прежнему никто не живет.
Нет, это одна сторона медали. А вторая сторона медали вообще чудо. Там местный житель взялся и сделал себе домик такой, ну, а-ля паломнический. И у него, на самом деле, на целое лето уже практически все забронировано. Откуда эти люди, кто
вот
туда приезжает?
Вот так
вот.
Вообще как?
Отличная история.
Это, да, ну вообще какая-то странная. Я вот ее рассказываю, и мне самой не верится просто. Я там не была, я знаю только по рассказам отца Алексея.
Лидия, мне кажется, вместо Италии теперь пора туда.
В Унижму. Все в Унижму.
Мне кажется, это очень про жизнь. Потому что, когда вы вдыхаете жизнь в эти здания, то эти здания начинают своей жизнью как-то вот, ну, притягивать к себе все остальное, людей и паломников, и любопытных.
И да? Даже в такие невероятные места. И еще, причем, знаете, тоже меня тронула просто невероятно эта история. Там же, в Унижме, лет 10, наверное, назад жила одна бабушка. И она зимой умерла от голода в наше время. Вообще, как можно умереть от голода в наше время? Просто потому, что там ездила лавочка какая-то к ней продуктовая, потом она не смогла приехать и все прочее, и все.
Вот. Это было до того, как вы туда начали приезжать?
Да, да, да. Но это вообще как? Но сейчас по-другому. И будем надеяться, что и в других местах будет как-то по-другому.
Вот так и работает общее дело.
Да, спасибо большое, огромное. Лидия, это был замечательный разговор. Я надеюсь, что еще больше волонтеров благодаря нашему эфиру присоединится к проекту. Напомним для радиослушателей, что можно зайти на сайт общеедело.ру и там узнать все про предстоящие экспедиции и стать волонтером. Это очень важно. И спасибо вам за то, что вы делаете. Это была программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорили с Лидией Курицыной, координатором проекта «Общее дело. Возрождение храмов, возрождение деревянных храмов Севера».
Спасибо огромное. Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. До свидания.
Всего доброго.
Спасибо огромное.
«Делатели» на Радио Вера.